Рахиль услышала шарканье ног в коридоре над ее головой. Одновременно выключились все дисплеи. Где-то в лабиринте коридоров загудел сигнал тревоги, предупреждающий о временном приливе. Все лампы погасли. Последнее было совсем уж непонятно. Все приборы имели автономные источники питания и поэтому должны были работать даже после ядерного взрыва. Лампочки, которые освещали подвал, получали энергию от свежей батареи с десятилетним ресурсом. Люм-шары в коридорах были биолюминесцентными и ни в каких батареях не нуждались. Тем не менее, свет погас. Рахиль вытащила из набедренного кармана комбинезона лазерный фонарь и нажала на кнопку. Никакого результата. Впервые в жизни сердце Рахили Вайнтрау поледенело от ужаса, словно его стиснула чья-то рука. У нее перехватило дыхание. Заткнув уши, она секунд 10 сидела неподвижно, заставив себя переждать приступ страха. Успокоившись, она несколько раз глубоко вздохнула, ощупью нашла приборы и включила их. Никакой реакции. Рахиль подняла свой камлок и пробежала пальцами по клавиатуре. Опять ничего. Это было совершенно невозможно. Принимая во внимание неуязвимость твердотельных схем и надежность батареи устройства, и тем не менее ничего. Рахиль слышала, как пульс колотится у нее в висках. Но усилием воли, подавив поднимающуюся волну страха, она принялась искать дорогу к единственному выходу отсюда. Мысль о том, что ей придется пробираться по лабиринту в абсолютной темноте, едва не заставила ее закричать, но ничего иного придумать она не смогла. Стоп! Ведь в лабиринте сфинкса была старая осветительная проводка, а они развесили на ней люм-шары. Развесили. Выходит, там должна быть перлоновая линия, соединяющая их на протяжении всего пути к поверхности. Отлично. Рахиль стала ощупью пробираться к выходу из подвала, пока ее пальцы не коснулись холодного камня. Неужели он и раньше был таким холодным? Внезапно она услышала отчетливое поскрипывание, словно кто-то спускался по коридору, царапая по пути камень. «Мелио!» — крикнула она в темноту. «Таня! Курт!» Поскрипывание приближалось. Рахиль попятилась, опрокинув в темноте какой-то прибор и стул. Что-то коснулось ее волос, и, затаив дыхание, она подняла руку. Потолок стал ниже. Пока она поднимала другую руку, эта квадратная каменная плита 5 метров в поперечнике опустилась еще ниже. Вход в коридор. Он ведь почти в 2 метрах от пола. Выставив перед собой руки, как слепая, Рахиль кинулась к нему. Она споткнулась о складной стул, потом нащупала стол для приборов и, держась за него, добралась до стены в тот самый момент, когда опускающийся потолок подползал к нижнему краю отверстия. Она быстро выдернула пальцы из сужающейся щели и села на пол. Через несколько секунд заскрипел осциллоскоп. Потом стол под ним затрещал и развалился. Рахиль в ужасе затрясла головой, и тут, совсем рядом с ней, раздался тихий, негромче вздоха металлический скрежет. Она отшатнулась и растянулась на полу, заваленном разбитым оборудованием. Металлическое дыхание стало громче. Что-то острое и неимоверно холодное схватило ее за руку. И тут она, наконец, закричала. В те дни на Гиперионе не было мультипередатчиков. Не было устройств для сверхсветовой связи и на спин-звездолете Фара-Сити. Поэтому Сол и Сара узнали о несчастном случае с дочерью только из мультиграммы консульства гегемонии на Парвати, направленной непосредственно в колледж. В ней говорилось, что Рахиль была ранена, что жизнь ее вне опасности, хотя она до сих пор не пришла в сознание, и что ее отправили на санитарном факельщике с Парвати в сеть на возрождение Вектор. Путешествие должно было занять немногим более 10 суток корабельного времени при объективном 5-месячном запаздывании. Эти 5 месяцев превратились для Сола и его жены в настоящую пытку. И когда санитарный звездолет причалил наконец-то к нуль-терминатору Возрождения, они были готовы к самому худшему. Прошло 8 лет с тех пор, как они последний раз видели Рахиль. Медицинский центр да Винчи представлял собой плавающую башню, поддерживаемую на поверхности воды с помощью направленных пучков энергии. От вида на море Камо просто дух захватывало, но Солу и Саре было не до пейзажей, когда они обходили один уровень за другим в поисках Рахили. Доктор Синх и Мелио Арундес встретили их в осевом холле отделения интенсивной терапии. Представились они на ходу. «Как Рахиль?» — спросила Сара. «Спит», — ответила доктор Синг. «Высокая женщина с надменными чертами лица и добрыми глазами». Насколько мы можем судить, Рахиль не получила никаких физических повреждений. Но она оставалась без сознания 17 стандартных недель своего субъективного времени. Только 10 дней назад на ее энцефалограмме появились ритмы обычного глубокого сна, а не комы. «Не понимаю», — пробормотал Сол. «Что-то случилось на раскопках. Ее контузило». «Что-то там произошло», — ответил Мелио Арундес. «Но вот что? Мы можем только гадать. Рахиль находилась в одном из сооружений, одна. Ее камлок и другие приборы не зарегистрировали ничего необычного, однако в это время произошло резкое усиление местной аномалии, так называемого антиэнтропийного поля». «Временные приливы», — сказал Сол. «Мы знаем о них дальше». Арундес кивнул и раскинул руки, словно обхватывая воздух. «Произошел всплеск поля, скорее цунами, чем прилив. Сфинкс, сооружение, в котором находилась Рахиль, полностью затопило. То есть физических повреждений не было никаких, но когда мы разыскали Рахиль, она была без сознания». Он беспомощно повернулся к доктору Синг. «Ваша дочь была в коме», — сказала доктор. — Это состояние не позволило подвергнуть ее криогенной фуге. — Значит, Рахиль совершила квантовый прыжок, незащищенная фугой? Сол побледнел. Ему приходилось читать, какие психические травмы получают путешественники, испытавшие на себе воздействие эффекта Хоукинга. — Нет, — поспешила успокоить его доктор Синг. Состояние, в котором она находилась, предохраняет ничуть не хуже фуги. «Ей больно?» — тихо спросила Сара. «Мы не знаем», — ответила доктор Синг. «Все симптомы свидетельствуют о возвращении к норме. Активность мозга приближается к обычному уровню. Проблема в том, что тело ее как бы поглотило... что она оказалась как бы зараженной антиэнтропийным полем». Сол потер лоб. «Что-то вроде наведенной радиации?» Доктор Синг замялась. «Не совсем. Этот случай абсолютно беспрецедентен. Сегодня после полудня сюда должны прибыть специалисты по геронтопатологии ТК-центра Лузуса и Метаксиса». Сол посмотрел ей в глаза. «Доктор, вы хотите сказать, что Рахиль заболела на Гиперионе какой-то геронтопатией?» Он на секунду замолчал, роясь в памяти. «Что-нибудь вроде синдрома Мафусаила или ранней болезни Альцгеймера?» «Нет», — ответила Синг. «То, чем больна ваша дочь, названия не имеет. Здешние медики называют это болезнью Мерлина». «Видите ли, процесс старения вашей дочери протекает с нормальной скоростью, но как нам кажется, в обратном направлении. Сара отшатнулась и посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Я хочу увидеть мою дочь», — произнесла она негромко, но очень твердо. «Я хочу увидеть ее сейчас же». Рахиль проснулась примерно через 40 часов после прихода Сола и Сары. Почти сразу же она села в кровати и заговорила с ними, не обращая ни малейшего внимания на суетившихся вокруг нее врачей и техников. «Мама, папа, как вы здесь оказались?» Но прежде чем кто-либо успел ей ответить, она огляделась и удивленно заморгала. «Постойте-ка, а где это?» «Здесь. Мы в Китсе?» Мать взяла ее за руку. «Это клиника в Давинчи, доченька, на Возрождении Вектор». Глаза Рахили расширились, что со стороны выглядело довольно комично. «Возрождение? Так мы в сети?» В полной растерянности она огляделась по сторонам. «Рахиль, что тебе запомнилось последним?» — спросила ее доктор Синг. Девушка недоуменно посмотрела на нее. «Последнее? Я помню, как заснула рядом с Мелио после...» Она бросила взгляд на своих родителей и коснулась щек кончиками пальцев. «Мелио и все другие, они...» «Все члены экспедиции живы и здоровы», — успокоил ее Синг. «Произошел небольшой несчастный случай. С тех пор прошло уже около 17 недель. Вы снова в сети, в безопасности, и у ваших коллег все в порядке».
17 недель?
Лицо Рахили под остатками загара побледнело. Сол взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь, детка?» Она пожала ему руку в ответ, так слабо, что у него заныло сердце. «Я не знаю, папа», — с трудом проговорила она. «Я устала. Голова кружится, все путается». Сара села к ней на кровать и обняла ее. «Все в порядке, девочка, теперь все будет в полном порядке». В комнату вошел Мелио, небритый, с волосами взъерошенными после непродолжительного сна в приемном покое. «Рахиль», — заговорил он. Рахиль, спрятавшись в материнских объятиях, робко посмотрела на него.
«Привет», — ответила она тихонько. «Я вернулась».
Сол давно пришел к выводу, что медицина практически не изменилась со времен пиявок и припарок. Сейчас больных вращают в центрифугах, подвергают воздействию переменных магнитных полей, бомбардируют ультразвуком, копаются в клетках, кромсают ДНК, а затем с умным видом расписываются в своем невежестве. Изменились только гонорары, стали больше. Он дремал в кресле, когда голос Рахили разбудил его. «Пап!» Он сразу выпрямился и взял ее за руку. «Я здесь, детка».
«Папа, где я? Что случилось?»
«Ты в клинике на Возрождении, детка. На Гиперионе с тобой произошел несчастный случай. Сейчас все в порядке, за исключением небольшого провала в памяти». Рахиль крепко сжала его руку.
«Клиника? В сети? Как я сюда попала? Я здесь давно?»
«Почти 5 недель», — прошептал Сол. «Что тебе запомнилось последним, Рахиль?»